А я уже не думаю, за меня нейронки думают.
Ой, Андрей, куда ж ты так? А я видел уже исследование, что это негативно влияет на мышление. Привет! С вами 479-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
и мифический фуллстек Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Кстати, эту запись мы стримим на Ютубе для наших патронов, и если вам интересно посмотреть, как это было, то в шоу-ноутах есть ссылка на лайв. Ну или продолжайте слушать дальше. В этом выпуске мы обсудим бету Safari 26. Да-да, вы не ослышались. Тут на WWDC с нумерацией интересное всякое рассказали. Ну и много-много новостей Safari. Посмотрим на анонсы Rolldown Vid и OX Lint инструментов на Rust. Кажется, пора начинать изучать этот язык. Посмотрим на эксперимент Chrome, который вроде как собирается в инкогнито режиме. Специальные домены прям записанные, как-то их маскировать, проксировать. Что же это за эксперимент такой? Обязательно погрузимся и попытаемся понять, зачем PHP нужно засовывать внутрь Node.js. Ну и начнем, естественно. Естественно, начнем из WWDC. У нас прошла большая конференция от Apple, где они всякое презентовали. В очередной раз новости, что эх, при Стиве-то Джобсе там постоянные инновации, а тут вот, ну, стеклянный эффект. Я эти стекляшки вижу вот прям везде, во всех демках. Все показывают, смотрите, я смог стекляшку реализовать на CSS и SVG-фильтрах. Ух, вот теперь снова возвращаемся к каким-то стеклянным интерфейсам. Но, кстати, все-таки там вау, ну, согласись, там спецэффекты прикольные.
Ну, какая-то Windows Vista.
Висте так не переливалось. Ну, там все-таки математика, прям вот это вот. Ну да ладно, мы тут все-таки про веб, и про веб есть что поговорить. Рассказали про Safari 26 бета, которая... Вы можете спросить, а как это Safari 26? Мы ж только-только обсуждали Safari 18, где еще 7 версий потеряли. А дело в том, что все, теперь такая нумерация. Теперь связана с номером года, которым больше всего этот мажор будет применяться. Несмотря на то, что сейчас 25-й год, и, возможно, оно, кстати, и выйдет в 25-м году, но большую часть своего релизной жизни оно будет в 26-м году, поэтому называется Safari 26. Хотя на самом деле это потому, что macOS 26 называется и связывают с macOS, мне кажется.
То есть мы вроде бы сделали вам проще, но теперь вам нужно подумать о том, что это о том, в каком году вот этот браузер больше всего прожил.
Да. Не, ну слушай, а мне вот такая идея, я сначала подумал, божечки, это опять привыкать к новому неймингу, что происходит? А потом понял, а ведь это реально удобно. Ну, то есть мы иногда такие вспоминаем, так, я поддерживаю Safari 13, это какой год был, это где, это чего? Ну, то есть я-то живу во времени, для меня нормально во времени ориентироваться, я знаю, какой сейчас год, ну, скорее всего, знаю, и в каком году что-то вышло. Плюс, когда мы говорим про бейзлайн, мы тоже оперируем временем, что на 30 месяцев там уже в проде. И вот такие вот вещи вполне себе удобно, когда ты такой, ага, ну, если это Safari 26, а ты там в 30-м году, ну, значит, это версия, которая вышла 4 года назад. И ты уже на основе этого даже какие-то выводы можешь сделать, что аж 4 года прошло, например.
Никита, Ubuntu ты пользуешься?
Пользовался очень давно.
Вот у нее именно так давно уже все и нумеруется.
Ну, классно. Ubuntu молодцы.
Но там у тебя есть прям еще добавлен месяц, то есть 22.04, когда вышло? В апреле 22 года. А здесь какая-то все равно какая-то путаница, потому что даже если взять Samsung, то у них нумерация тоже привязана к году, и ты понимаешь, там S25 вышел в 25 году, весной. А тут у нас что получается? Осенью у нас наконец покатит 26-й Safari, 26-ю macOS, и она будет весь 26-й год. А осенью 26-го года у нас появится 27-й. Ну, в общем, вроде бы удобнее, но все равно какая-то ерунда.
Ну что ж, ну да, не все ж идеально. Но, тем не менее, ладно, давайте к новостям веба. с нумерацией, я думаю, рано или поздно привыкнем. А что нам остается? Придется просто привыкнуть, что вот Safari 26 выйдет. Все, будем с этим жить. А что появилось в Safari 26 бета? Это то, что, собственно, выйдет с релизом Safari 26 на всех. А сейчас можно это потрогать в... Ну, можно установить себе, собственно, macOS такое. Как это такохи читается? Такое?
А не тахо?
Тахо? Может быть. Я у себя что-то вот, типа... А, тахоя, да, вот. Я все никак не загуглю, как оно правильно. Значит, тахо. Вот, вместе с ним можно поставить бетку, поиграться. В общем, если хотите, обязательно это сделайте, потому что есть что посмотреть. Поддержали SVG-иконки. Ну, тут не те иконки, что типа, ой, смотрите, в Safari SVG наконец-то доехал, а это фав-иконки, это когда вы хотите сделать иконку, например, для рабочего стола, и вот это вот все. Раньше мы могли использовать PNG, мы могли использовать Aiko, а SVG все-таки формат часто более байтоэффективный, если можно так сказать, ну, то есть векторный, разжимается до чего угодно, и при этом мало весит, если у вас иконка какая-нибудь минималистичная. Тоже будьте, конечно, осторожны, можно в SVG столько мелких деталей напихать, что гифка-то на самом деле и Aiko все еще будут лучше, хотя Aiko вообще такой себе формат поджимаемости. Но, да, теперь вы можете привязать SVG-иконку. Опять же, если вы это делали уже для Android там, или для чего-нибудь Windows-подобного, то оно у вас просто заработает. Так что ничего вам особо менять не надо. Но тоже такая приятная новость. Теперь у нас вектор и до Safari добрался. Что еще? Тут же про PWA, ну, точнее, про веб-апы. Они как раз вот анонсируют, что теперь на iOS и iPadOS, как раньше это было на macOS, вы можете любой сайт превратить в приложение. Ну, нельзя сказать десктоп-приложение, потому что это же не десктоп, это хоумскрин у вас в этих операционных системах. Но и они тут пишут такую, типа, а мы это первое придумали, кстати. Просто вот в статье прям так. А вы знаете, когда появился, собственно, iPhone iOS 1.1.3, там была кнопочка Add to Home Screen. Вот, это вот мы сделали такую штуку, и вы могли любой сайт сделать, ну, типа, иконкой, которая открывает браузер на Safari, собственно. Потом они рассказывают, что в iPhone OS 2.1 разработчики могли там добавить чуть более нативное поведение, чтобы это был не Safari, а вот вы могли там скрыть, ну, в общем, как это в PWA-шках, как-то стилизовать под нативочку. Вот, а потом уже все остальные начали делать ПВА. Мне нравится, вот маркетологи у Apple все-таки молодцы. Я, честно говоря, уже и забыл про этот факт с iPhone OS. Я, в принципе, забыл, что это называлось iPhone OS. Вот, спасибо им, что напомнили. Это теперь-то у нас сокращенное название iOS. Вот, ну и, собственно, до чего мы дошли сейчас? Мы дошли до того, что мы можем действительно сейчас любой сайт превратить в иконку на хоумскрине. На macOS мы уже давно это обсуждали, это давно работает. Теперь это iOS и iPadOS тоже поддерживают.
Я даже напомню, что это было не просто этот хоумскрин. Изначально в iPhone не было вообще другого способа поставить приложение. То есть когда-то Стив Джобс сказал, что вот этого хватит. Но они быстро одумались, сделали магазин приложений и уже позабывали, как они изначально придумывали. И позже переработали, сделали, как у всех. Но изначально, да, это скорее был такой способ, что у тебя нету приложений, но нужно людям показать. А мы тоже умеем ставить приложения. Поэтому быстренько сделали механизм, что сайты, приложения. И были когда-то в разных сайтах поддержки той версии, которая была изначально. Но постепенно, да, закопали, а сейчас снова откопали.
Ну да. И у нас уже чатерсы писали, что кажется, что хоть они и выкатили эту фичу сейчас, но сделали еще неудобнее, чем было раньше. А немножечко меню в Safari переформатировалось, что-то структурировалось. И если раньше можно это было сделать за два клика, то теперь за два тапа, то сейчас это можно сделать при помощи трех тапов. То есть еще там нужно немножечко поискать, как это сделать. Так что вот даже не знаю, как-то то ли прячут они эту фичу, хотя вроде анонсировали, что все, что угодно можно, это вверху статьи, вроде важная вещь, но действительно как будто чуть-чуть прячут.
Это пишут люди, которые уже поставили бетку?
Да-да-да.
Ну, там еще все могут подвигать.
Ну, это правда, да. Все-таки может быть какой-то фидбэк. Но, тем не менее, отличие от ПВА, напомню, в том, что прогрессивное веб-приложение все-таки требует, чтобы у вас был там какой-нибудь сервис-воркер, хотя бы какой-то. Ну, то есть он не обязательно офлайн first, он просто должен хотя бы обрабатывать запросы. И должен быть веб-манифест. А Apple решили, что нет, веб-ап — это не PWA, это все-таки у вас веб-приложение, это любой веб-сайт, у которого вот просто у вас есть HTML-ка и URL к этой HTML-ке. Это может быть веб-апом. В целом, я не знаю, я в целом с ними согласен. Для пользователей-то какая разница? Но все еще интересно, куда это с точки зрения стандартизации зайдет, потому что, ну, а что другим браузерам делать? Как бы хочется, чтобы у пользователей опыт был во всех платформах более-менее похожий.
Ну, а при чем здесь браузеры? Они говорят просто, что неважно, что там сделали с сайтами, мы можем любой сайт завернуть как приложение. Фактически у тебя просто откроет он окошко Safari. И что? Нету у тебя там манифеста, он не сможет его сделать красивым, но каким-то он тебе его покажет. В принципе, любой браузер также может относиться, заворачивать это все в свое окошко.
Ох, я вспоминаю, на Windows 98 у тебя была возможность правой кнопкой мыши create icon, прям сразу, ну не icon, этот буклинк, букмарк, не помню. Я уже, ну, короче, ты мог ярлык создать ярлык и сразу прописать URL, и у тебя Internet Explorer, в общем... Фича старая. На самом деле, если что, веб-апы изобрели еще в Windows очень-очень стареньком. Так что не все iPhone OS единым, как говорится. Ну, в общем, поиграйтесь, особенно те, кто разрабатывает ПВА. Посмотрите, стало ли удобнее устанавливать или неудобнее. Это тоже важно для пользователей ваших приложений. Поддержали HDR-картинки. Это мы тоже в предыдущих выпусках обсуждали. Сейчас у нас есть возможность у камер, и не только у камер, у редакторов всевозможных, работать с HDR. Что такое HDR? Это High Dynamic Range. То есть у вас обычная картинка содержит столько-то информации про яркость, контрастность, ну, в общем, про окружающую среду, когда фотография делалась. А HDR содержит сильно больше информации. И это позволяет... Ну, у вас есть какие-то матрицы в фотоаппаратах, у вас есть какие-то пиксели, светящиеся в экранах, и в зависимости от технологических возможностей HDR-контент то и иное может фотографировать либо показывать. Не каждый экран способен на HDR, если что, потому что, ну, просто не светится пиксель так ярко. Нет такой контрастности, ничего вы не поделаете. Но современные экраны HDR поддерживают. Ну, почти все новые, которые я видел, там нет такого, что no HDR. Скорее, мы поддерживаем HDR, как и маркетинговая история.
Но это в основном у AMOLED-ов. Они умеют быть настолько яркими, что у тебя действительно расширяется динамический диапазон. А обычные экраны, IPS-матрицы, например, там у тебя будет какая-то имитация, попытка это сжать, показать как-то, и скорее это будет странно выглядящая картинка, а не настоящий HDR.
Ну, да-да, есть такой нюанс. Тем не менее, производители пытаются этому соответствовать, а браузеры как бы и не поддерживали это особо. Ну, то есть там сложно управлять тем, работает HDR или не работает. А проблема-то в чем? У вас, может быть, разные картинки вы из разных источников загрузили, у вас пользователь скроллит сайт. А, ослеп, господи, куда, что, что так ярко-то? Подскроллил дальше, там нормальные картинки, вот. И, собственно, появляется свойство Dynamic Range Limit, которое... У него есть два значения, No Limit и Standard. Стандарт — это как раз пытается HDR-контент конвертировать в SDR, ну, привычный нам. А No Limit, он такой, ну, ладно, если HDR, то HDR. Вот. А, собственно, мы это обсуждали в предыдущих выпусках более подробно, но знаете, что вот как раз в Safari 26 эта история заработает. Пойдем дальше. Дальше, тоже интересно, у них появился brand new HTML элемент. И это модель. И я такой, подождите, секундочку. Мы модель обсуждали еще в 2021 году. Я начал копать историю этого элемента. В 2021 году был первый эксперимент, когда они затащили это в Technology Preview, можно было там хитрым способом включить. Потом я видел, в 2022 году уже оно, там тоже были анонсы. В 2023 году это дали попользоваться там тоже уже большему количеству людей. Ну и вот, собственно, в 2025 году brand new, абсолютно новый, максимально новый модул, он заезжает в Safari. Что это за тег такой? Это, ну как они здесь пишут, альтернатива AMG и видео, но с 3D. То есть вы можете вставить 3D-модельку, вот прям пишите модул, SRC, указываете, ну там какой-то совместимый формат, тут тоже надо почитать спеки, что браузер умеет. На данный момент только один браузер умеет, поэтому чуть-чуть проще. Если что, я посмотрел, это все стандарты вот этих моделек. Ну, они совместимы со всевозможными редакторами, тут переживать особо не надо. Ну, то есть это не просто так Apple придумал какой-то формат, они уже взяли то, что в мире существует. И внутри этого модуля, как в Picture, вы можете указать fallback. Вы можете указать на самом деле все, что угодно, если модуль не поддерживается. Это может быть AMG. На самом деле, как я посмотрел по спеке, это может быть и видео, если захотите, или даже какой-нибудь кастомный элемент. Ну, то есть, тут важно, что это fallback. Это как NoScript даже скорее. Не как Picture, а как NoScript. Picture — это все-таки обертка, которая берет управление. А здесь вот, типа, скрипт, NoScript, если не сработало, тогда загружаем. Есть интересные демки, как это все работает. Их стало чуть-чуть больше с тех моментов, когда показывали нам в прошлые разы. Прошлые разы просто мы все время смотрели на одни и те же кроссовки, которые крутятся. Я уже эти дымки запомнил, такие, наконец-то закупили новых моделек для рекламы, и теперь там уже фотоаппарат крутится, уже там еще что-то. Для чего они это сделали? Они это сделали для Vision OS. А у нас есть теперь возможность верстать веб для очков вот этих дополненной реальности, и Vision OS — это та самая операционная система от Apple, которая вот для этого. И там вы в целом можете открыть браузер, а в этом браузере у вас есть что-то 3D-шное. А вот модуль там и пригодился. Классно пригодился. Они это подключили Vision OS. Можно всякое делать. Там есть интересные демки с тем, что вы подключаете environment map, то есть вы карту окружения. Можете сказать, что сейчас светло, и там загружаете специальный формат, который имитирует этот свет, либо темно. Интересно. Вот я бы хотел с таким поиграться, но Vision OS у меня в прямом доступе нету. Но было бы забавно. Вот. В общем, теперь надо верстать и под 3D.
Это вообще странно, да, что они столько всего делают для Vision OS. Фактически и все эти стеклянные интерфейсы, они же тоже сделаны для того, чтобы ты мог через них смотреть на окружающий мир.
Угу.
Но все это сделано для устройства, которого, мне кажется, большинство наших слушателей в руках не держали. Я вот тоже только в магазине видел.
Ну, кстати, да. Тем не менее, я верю, что они в эту сторону будут идти, судя там по всяким инсайдам. Они как бы осознают, что те самые первые Apple очки, они не очень зашли аудитории, но они не бросают попытки. Они продолжают разрабатывать что-то более дешевое. Ну, как бы они попробовали рынок. Они на самом деле все равно на этом рынке микрореволюцию-то все-таки произвели. Других заставили шевелиться, какие-то там, хоть и дорого, но заставили шевелиться. Вот, так что у них теперь есть возможность это развивать, там, не знаю, чуть более дешево, может, какие-то разные ценовые диапазоны поисследовать, более интересно подключить яишки и все такое. Ну, в общем, модул, наконец-то, спустя столько лет, ну, получается, 4 года, дошел до того, что его можно будет использовать в продакшене, причем для реальных приложений, то есть если вы где-то рядом с Vision OS что-то разрабатываете, обязательно посмотрите на этот тег, вам не обязательно делать нативное приложение, вы можете прямо в вебе сверстать 3D-модельку, ей можно вполне себе управлять всякими щипками, движениями пальцев и все такое. Сюда же у нас и подключается иммерсивное видео и аудио. Тоже в каком-то из предыдущих выпусков мы это обсуждали, это когда... Ну, у вас наушники как бы наушники, но в них по факту при помощи хитрого знания физики можно попытаться сделать ощущение, что вы находитесь внутри комнаты. Ну, вот я сразу вспоминаю эти настройщики для аудиокарт, которые были, которые вокруг тебя вертолетик такой жужжит, и ты пытаешься понять, где что, как происходит. Вот, это все оттуда. И вы можете действительно таким образом направлять волны, хоть это цифровые волны, которые потом преобразуются в аналоговые сигналы, которые создают имитацию, что вокруг вас, вот вы наушники как бы две точки, как будто бы, да, ваши уши, но нет, вы можете вполне себе 3D-эффект сделать. И здесь та же история про видео. Ну, это на самом деле мы уже давно такое видели, это не Apple придумано, там есть уже форматы видео, которые позволяют
по факту 2D-картинку все-таки, но натягивать вот так на ваше зрение, что кажется, что оно в 3D. Ну, я просто когда-то копал, как эта штука сделана, она на самом деле это просто очень большой 2D с матрицей искажения, там какая-то такая накладывается. Вот. Но современные форматы просто позволяют это очень хорошо ужимать. Это не совсем 2D, а там сжатие как раз, которое использует то, что это 3D. Ну, в общем, уже пошла математика. Они это еще поддержали для HTTP Live стриминга. То есть это можно не только готовый файл, а это можно еще и стримить. В общем, опять же, все делают для того, чтобы было красивенько. И мне кажется, это тоже рядом, хотя тут ничего про Vision OS особо нету, это WebGPU. То есть они поддержали наконец-то WebGPU, который в других браузерах, ну, у Chrome так-то уже достаточно давно, Chrome с этим давно экспериментирует. Это Web-API, который позволяет вам непосредственно работать с видеокартой, GPU, и делать всякие невероятные вещи. За счет чего? За счет того, что вы низкоуровнево работаете с видеокартой, вы можете делать более производительные операции. Просто абстракции, они забирают время на то, чтобы эти абстракции преобразовать в какие-то более конкретные команды. Ну и в целом не все позволяют. А те, кто делают, там, не знаю, видеоигры, они очень часто вполне себе такой низкоуровневый код пишут, чтобы прям ваш GPU-шечкой напрямую взаимодействовать.
Тут надо сказать, что у нас же уже был WebGL, и вот WebGPU — это тот же WebGL, только уже с прямым доступом к видеокарте.
Угу.
А WebGL, он работал на процессоре, и у него была ниже производительность, а теперь они просто говорят, мы заменяем, то есть вы уже не используете WebGL, а переходите на WebGPU.
Угу, все так. Ну и мне кажется, просто вот это такие, не то чтобы прям тонкие, а очень жирные намеки, что у них есть большие планы на Vision OS, потому что здесь вы можете делать веб-приложение при помощи WebGPU и делать всякое 3D. Вот, они здесь тоже пишут, что, да, Vision OS это тоже работает. Ну, в общем, да, потихонечку вкладывается в то, чтобы создавать красиво, чтобы вот вы надеваете очки, и у вас вокруг целый мир, и он весь такой HD-шный, high definition, и все классно, как в реальном мире, наверное. Вот, не знаю, не надевал ни разу. Я очень хочу хоть раз надеть, попробовать, посмотреть, как же оно на самом деле. Тем не менее, возможности есть. Ну ладно, пойдемте все-таки к CSS-у. Это все такое, то, что обсудили немножечко там про хай-тек. С CSS-ом доехал Anchor Positioning. Это очень круто, потому что, ну, я ждал, когда все браузеры потихонечку начнут это поддерживать, чтобы начать с этим экспериментировать. Потому что, ну, напомню, Anchor Positioning — это CSS-спецификация, которая позволяет вам привязывать при помощи CSS-функции Anchor одни элементы к другим. И привязка работает так, что вы можете привязывать, ну, как это, позиционированно. То есть вы хотите сделать тултипчик, который к правому верхнему углу элемента привязан, вы это при помощи Anchor Positioning делаете гораздо проще, чем могли делать раньше. Вы хотите нарисовать стрелочку, которая связывает два блока, вы при помощи Anchor Positioning, есть и такие демки, вы можете это вполне себе легко сделать. Ну, как легко? Надо изучить, как это все работает. Почему я ждал, когда это все браузеры поддержат? Потому что там на ходу меняется синтаксис, в спеке все никак не могут договориться, как где что называют. Вот, как бы Chrome начал это когда внедрять, они сначала один синтаксис внедрили, там у Unicravitz демка была красивая, вот. Потом они синтаксис поменяли, Юни пришлось поменять демку красивую, которую уже там люди пользовались, на которую ссылались. Ну и вот когда уже оно внедрено не в одном браузере, это значит, что чуть-чуть проще будет, вряд ли они все пойдут переименовываться. Так что я сейчас чуть более спокойно пойду играться с демками. Ну и классно, что оно выйдет. Значит, потом после этого ждем 30 месяцев и спокойно катим впрод. Всего-то 2,5 года подождать осталось. Дальше доехали scroll-driven анимации. Анимации, привязанные к скроллу. Я про них в докладах уже достаточно давно говорю, но да, у Safari это все не работало. Что у вас появляется? У вас появляется CSS-функция Animation Timeline, которую можно привязать к view. То есть вы говорите, я хочу работать с тем, как элемент внутри вьюпорта появился, не появился, где он в какой позиции находится. Там же можно привязаться к функции самой скролла. Но, к слову, я не вижу у них где-то здесь в анонсе, надо будет поковырять. Они целиком поддержали эту спеку или пока что только View? Ну, в общем, сама по себе спецификация позволяет работать и с вьюпортом, и со скроллбаром. Вы можете завязаться на позицию скроллбара в целом глобальную и таким образом, не знаю, использовать это как какое-то значение для того, чтобы, не знаю, ваш элемент слева направо выезжал в тот момент, когда ну, вот он во вьюпорте. Или там, не знаю, бэкграунд как-то интересно двигается. В общем, возможностей много, и классно, что это потихонечку заезжает. На самом деле, мне кажется, сюда же функция Progress, я в этот момент такой, так, подождите, мы вроде это не обсуждали, я такой, типа, что-то новое. Это что, получается, в Safari появляется что-то новое, чего нет у других? И это приятно. Есть такая функция Progress, оказывается, в 5-м уровне, по-моему, спецификации Values and Units. В чем ее суть? Это где-то рядышком с математикой, но не совсем математика, она похожа на clamp, но не совсем clamp. В общем, вы можете задать три значения. Вы задаете первым внутри функции progress, вы указываете сначала само значение, которое вы отслеживаете. Туда по-хорошему можно либо, в целом, я так понял, CSS-переменную запихнуть, которая изменяется, либо какие-то динамические величины, ну, потому что 100 пикселей туда запихивать точно нет смысла, как будто бы. Хотя, наверное, тоже можно, потому что progress start и progress end — это следующие два аргумента. Я не нашел, чтобы они в спеке были закреплены, что это не может быть переменная. Но суть в чем? У вас есть текущее значение, начало шкалы, конец шкалы. И дальше он высчитывает, ну, по сути, формулу. Он берет, вычитает из текущего значения начало шкалы и делит это все на длину шкалы. Там в спеке описано, что если у вас начало шкалы и конец шкалы совпадают, то там в зависимости от реализации это может быть либо ноль, либо бесконечность, либо плюс бесконечность, либо минус ноль, либо минус бесконечность. Ну, в общем, там забавная тоже такая история, потому что, напомню, в CSS теперь есть отрицательный ноль. Минус ноль в CSS существует. Вот. И я очень долго пытался понять, а чё ж эта функция возвращает. Потому что тут в статье написано, что она, типа, вернет 50%. Я такой, секундочку. То есть она возвращает проценты. Дальше она пишет, дальше они пишут. Возвращают число без единиц измерения. Я такой, так. То есть не 50%. 50, что ли? Или где? Или 0,5? Или куда? Начинаю искать. А в спеке тоже так вот немножечко описано, не очень понятно. Как я выяснил, оно возвращает все-таки значение, ну, вот реально, как делим число на число и получаем там 100% — это единица, 0% — это 0, типа 50% — это 0,5. Отличие от клэмпа в том, что у вас может быть вполне себе минус 2, то есть это минус 200%, у вас может быть 3. 3,5 — это 350%. То есть эта функция, она не ограничивает. Вы можете ее запихнуть, к слову, в clamp, вам никто это не мешает, обернуть. Тогда у вас и будет ограничение, которое вам надо. Для чего это, опять же, можно использовать? Вот мне кажется, как раз для всяких скроллбаров было бы забавно, потому что вы смотрите какой-то прогресс. Ну и, короче, для анимаций вообще интересная функция. Я бы ее попробовал использовать, но пока что я себе macOS не обновлял, и эта функция, пока ее тяжело к ней доступиться. Вот. В других браузерах ее пока нету. Поэтому Safari тут, получается, первое.
А Bitcoin еще не выложили на скачивание?
Вот надо посмотреть, кстати. Я что-то не успел с утра глянуть. Может, уже и доступно.
Да, тут же... Можно сказать, что у них все-таки не нужно всегда обновлять macOS. Бета Safari появляется, ее можно скачать. Там не будет обычно всяких визуальных эффектов, связанных с интерфейсом, но движок тогда едет уже.
Ну, там, скорее всего, какой-нибудь HDR не будет поддержан, потому что это часто у них механическая история. Ну, в смысле, она требует обновления операционной системы. Но, наверное, да, стоит обновиться, чтобы посмотреть CSS-функции. CSS-функции, возможно, уже и работают. Ну, дальше такие вещи, которые мы уже обсуждали. Поддержали текст Pretty. Мы тоже обсуждали статью, что они этого сделали лучше, чем в других браузерах. У них более интересный алгоритм. Вот. Так что не удивляйтесь тому, что в Chrome и в Safari и в Firefox текст Pretty ведут себя по-разному. Главное, что пользователям все равно глазкам здесь удобнее. Поддержали функцию Contrast Color. Тоже мы про нее говорили, которая по факту возвращает либо белый, либо черный цвет, в зависимости от того, что вы передаете внутрь. которая, возможно, потом будет развиваться, будем ждать. Ну и так всякие штуки по мелочи. Единственная мелочь, которая меня удивила тоже, я этого не видел раньше, они, опять же, это запихнули где-то там очень далеко, в имейдж-сетах, ну, в общем, вы в CSS можете грузить всякие картинки в имейдж-сете, вы можете в бэкграунд имейдж загружать и так далее. И здесь написано, что они поддержали модификаторы cross-origin и referer policy. Я пока не успел, опять же, до записи подкаста найти, как оно будет работать, потому что оно, ну, оно тут мелкой строкой, оно и в официальных релиз-ноутах, где должны вроде бы быть коммиты, там нет связки с коммитом, и я, ну, пока просто не расковырял, как оно должно работать. Скорее всего, где-то в спеке оно есть, я не удивлюсь, если просто достаточно спецификацию открыть. Но, да, они поддержали интересные модификаторы именно в CSS. То есть, когда мы работаем с cross-origin и referer policy в HTML, ну, это как-то уже привычно, надо просто знать, где, чего, как это все прописать. А в CSS-то у нас таких возможностей не было. Вот, а теперь появляются. Это на самом деле интересно. Ну, то есть, если вы там, не знаю, в CSS дергаете какие-то картинки с каких-то CDN-ок, хитро настроенных внешних сайтов и прочее, кажется, полезная вещь. Из опишек, которые тоже могут быть вам интересны, если вы разрабатываете приложение под iOS, Digital Credentials API. Это, ну, они потихоньку внедряют свои более удобные для экосистемы Apple стандарты. Ну, это на самом деле не совсем их стандарт, это W3C-шный все-таки стандарт. Он общий, он подразумевает, что если вы работаете с платежными системами, которые являются одобренными, и браузеры знают их как одобренные, или приложения, которые одобренные, ну, то есть там нужно какую-то сертификацию проходить, вот это вот все, то есть операционная система знает, что это окей, этим пользоваться можно. Поэтому лучше не джейлбрейкайте ваши операционные системы, потому что джейлбрейкнутые могут подсказывать не тем приложениям, что они молодцы. Вот. И здесь у них код, как этим пользоваться, что вы можете обращаться через Navigator Credentials Get, вы можете там digital request сделать, именно запросить какую-то платежечку, чтобы заплатили. Единственное, что меня, конечно, смутило, они здесь код, который приложили в качестве демки, он не рабочий. Потому что, ну, не потому что там что-то спрятано, а потому что там const response два раза внутри одного блока. Скорее всего, просто что-то не вычистили. Ну, я так подозреваю. Я не успел разобраться в этом коде точно. Но код не копируйте. Он у вас точно не заведется в консоли. Он будет ругаться, что нельзя const делать два раза на одну и ту же переменную. Из того, что для чего это можно использовать, у них есть отдельное видео. Тут, опять же, если что, будете читать статьи, там внутри огромное количество ссылочек уже на видосы, где они этими видосиками объясняют, вот сюда заходи, здесь нажимай, и все будет хорошо. В первую очередь, естественно, они это делают для WebView, потому что, ну, наверное, чаще всего в нативных приложениях вам тоже нужна интеграция какая-то с оплатой, вот, и WebView, оно будет работать, если вы там какую-то, не знаю, опять же, открываете сайт банка через... Обычно мы там, не знаю, редиректим. А внутри приложения редиректить не очень удобно. Можно это сделать веб-вьюшкой. Вот, пожалуйста, взяли, подключили Apple Pay, оно все оплатилось. Пользователям... Главное, что пользователям удобно. Вам, конечно, как разработчикам придется сесть и разобраться. Ну, а что? Как бы наша работа — сесть и разбираться. Ну, или как там Андрей сейчас это... У Иишки можно спросить, как это делать, да? Просто, чтобы вы понимали, Андрей последние пару недель к нам в чатик подкастерски периодически и всякое пишет, поэтому вот. Ну и, в общем, поддержали еще какое-то количество опишек, которые мы раньше обсуждали. URL-паттерн, который уже в Chrome есть. Какие-то вещи, связанные со стримингом в Writable Stream API, файл систем. А, ну это, кстати, не стриминг, это файл систем. Вот. В общем, на самом деле, почитайте уже конкретно релиз-ноуты не вот этой красивой новости, а мы тоже ссылочку приложим, с конкретными вещами, с конкретными названиями API. То, что у вас раньше там не поддерживалось, вы как минимум будете знать, что в 26-м Safari можно будет там, не знаю, выключить... Ну, как это, мы обычно пока на юзу это смотрим, что можно выключить какую-то полифил или что-нибудь еще для конкретной версии. А тут не факт, что это в Canayuse появится, потому что многие свойства, к слову, которые я вам сейчас описываю, они пока что на Canayuse все еще даже вот в новом Safari помечены как недоступные. Потому что, видимо, MDN Data как-то не принято в API заполнять самостоятельно, ждут, когда это сделают снаружи. И еще что я заметил, вот тебе, наверное, Андрей, будет интересно. Мы с тобой обсуждали вот эти dispose методы.
Угу.
И мы тогда синтаксис обсуждали, что это типа в квадратных скобочках символ dispose. А тут собачка-собачка dispose. Я вот смотрю и такой, секунду, мы с Андреем обсуждали квадратные скобочки. Куда это делось? У меня есть ощущение, что разные синтаксисы внедряют в разные браузеры. Или мне показалось?
Надо разбираться.
Ну, это вот как раз то самое Explicit Resource Management Proposal. Это все еще proposal, поэтому пока что, наверное, так можно. Но просто учтите, что вот, судя по тому, что мы смотрели новости одни, смотрим новости другие, оно про одно и то же, но как будто с разным синтаксисом.
Ну, там ссылка ведет же на спеку, и спеки собачка-собачка dispose.
Получается, это Chrome сделал странно.
Так было в proposal.
Ну, ладно. Меняется на ходу. В общем, аккуратно пользуйтесь всякими супер новыми штуками. Вот. Я думаю, что, опять же, если что, к нам в комменты придут и расскажут, где мы тут опять, может, ошиблись. Вот. Это, если что, методы, которые позволяют пометить какие-то ресурсы, чтобы они внутри себя как-то не вызвали, а мы помечаем, что мы вызовем потом метод dispose, как это было бы в C-Sharp, но мы, короче, сами за собой почистим память, вот, чтобы просто garbage collector, он про это знал, что мы этим занимаемся. Мы даем компилятору-то по факту, если garbage collector мы говорим, исполнятору, интерпретатору. Короче, всем им даем что-то знать дополнительно о нашем коде, что поможет работать с памятью эффективнее. Вот. Они еще доработали здесь веб-инспектор, добавили, наконец-то, дебаг сервис-воркеров, то, чего, ну, я, по крайней мере, видел, многим не хватает. Я не то чтобы сервис-воркеры когда-то сильно дебажил в Safari, но когда мне надо было, я такой, ой, а как это делать? Единственный способ, который я нашел, это действительно брать там, расставлять дебаггер прямо в коде, консоль лог, и вот это все. А сейчас они добавили визуальный редактор, где вы можете, в принципе, когда сервис-воркер стартует, вы можете автоматически поставить на паузу, у вас там что-то вызовется, и поставится точка остановы. В общем, стало чуть-чуть удобнее. Ну и переработали в том числе какие-то вкладки с таймлайнами. Вот. Понятно, что, ну, я не знаю, как вы, я в Safari не так часто пользуюсь DevTools'ами, но приятно, когда я захожу туда, каждый раз нахожу, что стало чуть-чуть интереснее, лучше, приятнее, как-то понятно вполне себе. Даже в некоторых местах понятнее, чем в Chrome. Ну, не знаю, я себе на таком ловил. Таймлайн у них все-таки как-то, ну, поудобнее, что ли, всегда был. Меньше подробностей. Вот подробностей действительно не хватает. Safari далеко не все дает посмотреть, что вы можете посмотреть в Chrome DevTools. Но с точки зрения developer experience, ну, не знаю, мне Safari даже местами удобнее. Так что не Chrome DevTools единый, как говорится. Попробуйте, в том числе в Safari, может быть, вас какие-то фичи удивят.
А пока мы говорили, я зашел и скачал под Sequoia, уже все доступно.
Угу.
То есть если у вас сейчас 15-я macOS, это предыдущая, следующая у нас будет 26-я, то все, пожалуйста, качайте, запускайте и пробуйте. Кстати, Никита, по поводу собачка-собачка, это же просто спецификация. Они написали так, как это описывается в спецификации. Там так символы описываются. Поэтому ничего не меняется. Мы продолжаем писать квадратная скобка, символ, точка, async, dispose, квадратная скобка.
Угу.
Но в спецификации это обозначается двумя собачками. Так что тревога отменяется, синтаксис не меняется.
Все замечательно. Ну, смотри, я так понимаю, опять же, тот, кто писал эти новости, точно так же такой, я не успеваю, надо быстро выложить новость, напишу, как понял, вот, суммаризатор, возможно, мне выйду, потому что читается в новости так, как будто бы это методы добавили вот такие. Вот, но да, я все-таки не такой мастер по спеке, спасибо, что нашел. Ну и еще одна, ну там еще всякое много мелких новостей, я хочу еще заодно зацепиться, это теперь появился... Я не знаю, как это даже назвать. Ты можешь открыть любой сайт, и если видишь, что сайт сломан в Safari, ты можешь нажать кнопочку «Report a website issue» и отправить фидбэк по сайту. И я в какой-то момент такой, подождите, это что, Opera Mini или как, или где? Ну, то есть я помню, такая программа была у Opera. Тут, конечно, бы комментарий Вадима, но сегодня мы без него записываемся. Ну, то есть Opera действительно собирала фидбэки, как сделать так, ну, потому что надо было совместимость веба сделать, вот это все. И тут такая штука у Safari, я такой, вау.
Ну, подожди, Opera делала не просто совместимость веба, у них лежал потом специальный файлик, где они фиксили баги.
Ну, да.
И у тебя при запуске, вот он смотрел, да, что вот этот сайтик, значит, здесь подложить, и вот чтобы у тебя какой-нибудь Gmail заработал на Opera, там запускалась куча вот таких полифильчиков. Я думаю, здесь не про это, а про то, чтобы увидеть со стороны Safari, где есть проблемы с нормальным вебом. И явно они не будут выпускать фиксы для твоего там маленького сайта, где ты что-то сделал не то.
Ну да, времена поменялись, тогда просто были как-то так называемые браузерные войны, когда каждый спецификацию по-своему реализует, вот эти префиксные свойства и так далее. И действительно, Opera большое спасибо, что они очень задумывались о том, чтобы все работало. Кстати, в Firefox, по-моему, до сих пор есть такие штуки, какие-то адаптации под популярные сайты, где может быть что-то сделано фигово, но пользователь-то не должен страдать. Вот. Но я просто не ожидал, что в Safari такая кнопка появится. Это... А действительно ли они будут этот фидбэк обрабатывать? Или это будет как WebKit и Bugzilla, где у тебя миллион мертвых тикетов? Вот. Интересно, как они это будут дальше с этим работать. Возможно, опять же, какую-нибудь нейроночку подключат, которая попытается это все сгруппировать в одно, чтобы разработчику принести сразу пачку. Типа, смотри, кажется, здесь, там, не знаю, WebGL плохо работает, раздебаш, пожалуйста.
Ну, наверное, если у них просто пойдет большой массив, что там откуда-нибудь с того же Gmail или с Booking, люди жалуются, что у них резко стали падать страницы, то они обратят внимание и будут фиксить.
Угу. Да. Это я просто как-то не ожидал этого от Apple. Я не знаю, почему. Но Apple же, в принципе, они заботятся о пользователях. Ну, как бы, они действительно даже идут иногда против стандартов, но для того, чтобы пользователям было удобно. Те же самые веб-приложения, веб-апы. А тут почему-то для меня это было неожиданно. Не знаю, на какое-то недоверие как разработчика. В общем, классная история. В общем, увидите где-то в Safari что-то сломанное. Ну, в Safari 26, естественно, пока что еще этого нету. Что-то сломанное. Можно не заводить баг в WebKit Bugzilla, а сразу репорт ишью прямо из браузера. И даже не будучи разработчиком. Довольно интересно. Интересно, как они, конечно, потом будут отслеживать, это баг Safari или баг сайта. То есть это же надо, получается, запустить такую же штуку в Firefox и в Chrome и проверить, а там ли работает. Ну, это уже не наша проблема, это уже проблема тех, кто будет эти запросы обрабатывать.
Как? Ну, Никит, ну сайт же уже изначально писали под Chrome. Так что там проблемы нет.
Да, скорее всего, там багов. Ну, ладно. Я не видел еще ни одного незабагованного сайта. Нет, один видел. Это сайт... на который первая спецификация HTML работает замечательно, все хорошо, стили не ломаются, потому что их там почти нет. Хотя даже там, честно говоря, есть баги браузерные, потому что не про все в будущем подумали. Вот такие новости. Много-много тут пришлось про это рассказать, но все-таки у нас Safari не так часто мы про него рассказываем. Мы уже про Technology Preview вам перестали рассказывать, но про релизы большие надо. Надо, чтобы вы были в курсе, чего нас ждет, как только пользователи обновят iOS. А, опять же, у нас вечная проблема, что если Chrome... ты можешь там по чуть-чуть люди докатывают, по чуть-чуть обновляются и видеть там какие-то бажульки в... не знаю, в каких-нибудь мониторингах, что вы там у себя подключаете, то с iOS тут надо реально пользователя... Ну, это мы можем поставить Technology Preview как разработчики, но пользователям нужно поставить реально новую версию iOS, и только так они поймут, что что-то сломано. Нам, как разработчикам, нужно это понимать чуть-чуть заранее. Поэтому обязательно откройте, посмотрите ссылочки у нас в шоу-ноутах и знакомьтесь, какие API-шки вы используете. Ну, у нас есть еще анонсы не только из мира Safari.
Продолжает Rust шагать по миру веба. И теперь EvanU представил нам Rolldown Vid. Вышел, можно им попробовать попользоваться. И что это такое? Вообще, вот в мире Vid в какой-то момент поняли, что упираются в производительность JS, то есть они же долго говорили, вот мы тут самые-самые быстрые, но дальше уже не получается. Поэтому в какой-то момент они сделали такой проект, как OXC. Это такой сайтик, где собраны разные инструменты на Rust. И все это будет базой для нового вида. Тоже мы тут немножко поспорили, как же это все читается. Все-таки это OXC, потому что это The JavaScript Oxidation Compiler. То есть это штука, которая окисляет наш JavaScript. Наш JavaScript начинает ржаветь, и появляется Rust. Там есть разные тулзы, там парсеры, линтеры. И вот в наборе этих тулзов они наконец-то допилили Rolldown. Что такое Rolldown? Это фактически взяли API Rollup, потому что вид у нас на чем работает-то? На двух инструментах. У них есть ESBuild плюс Rollup. ESBuild у нас собирает в dev-режиме, в ESM-модуле, а Rollup собирает продовый бандл. И здесь не хватало скорости. И они написали свой инструмент, который назвали Rolldown, который по API совместим с Rollup, но написан на Rust.
Вот они с этими неймингами когда-нибудь доиграются. Я в последнее время пытаюсь вспомнить, как называется правильный инструмент, они надо мной издеваются. Roll up, roll down, roll right. И вот ищи потом, что ты хотел найти.
Слушай, ну это нормальный еще нейминг. Все-таки не так страшно, как, например, в мире нейросеток, да, когда там какой мне сейчас нужно выбрать модель, почему у вас нумерация даже не по порядку. Здесь они довольно неплохо сыграли. У них был roll up, а они его заменили на roll down. Запомнить легко. Так вот, инструмент уже готов, им можно пользоваться. То есть пока его не поставили внутрь вита, вы его можете поставить через отдельный пакет. Ставите пакет roll down vit, и у вас все начинает работать из коробки. Как можно поставить? Вспоминаем, что у нас внутри NPM есть классные возможности, что мы можем подменить один пакет на другой. Я этим, кстати, часто пользуюсь. То есть можно написать NPM, двоеточие, имя другого пакета, а слева у вас будет название первого пакета. И вы можете вид заменить на rolldown вид, и у вас ничего не развалится. А если внутри у вас еще есть какие-то там метафреймворки, которые под собой внутри у себя устанавливают вид, то у нас есть оверрайды, и можно подменить через оверрайды. Как раз в статье у них есть все примеры под NPM, PNPM, Yarn, Ban. Посмотрите, как это сделать. И все. Ставим и начинаем работать сильно-сильно быстрее. То есть они говорят, результаты впечатляют. Время сборки сократилось в 3.16 раз.
Но совместимость уже полная, ну то есть у меня ничего не упадет?
Ну, не должно. Вообще, говорят, нормально уже. Почти стабильно, но, опять же, смотри, если бы они знали, что совместимость максимально полная, стабильная, память не течет, все классно, они бы его уже внутрь вита вставили.
Вот да.
Поэтому пока ставим и начинаем наблюдать, как у нас классно все ускорилось и как потребление памяти сократилось до 100 раз. Классно же?
Ну, опять же, это, видимо, нам полезно для всяких пайплайнов, CI/CD, снова экономим, можем больше пайплайнов на одно и то же или как?
Не только. У нас же вид, это же еще и dev-режим,
угу,
который должен быть быстрым. Пока что у тебя там работает ESBuild, но теперь ESBuild не будет. То есть это тоже переезжает на rolldown. Они говорят, да, сейчас у нас пока еще ESBuild — это важная зависимость, всякие плагинчики от него зависят, но постепенно это тоже будет выпиливаться, потому что все инструменты тоже переезжают на вот этот вот OXC и будут тоже использовать Rust. То есть под витом снизу будет такая большая база из Rust-плагинов.
Угу.
И они говорят даже, что мы заранее со всеми авторами плагинов поговорили, объяснили, как это сделать, чтобы все было готово. Там у них в руководстве автора плагинов это описано, как сделать. Так что, да, это у тебя повлияет в том числе и на dev-разработку.
Ну, я чем больше смотрю таких новостей, тем больше понимаю, что я не смогу писать плагины для своего любимого веба и для сборщиков и так далее. Ну, раньше я мог вполне себе в Node.js что-нибудь законтрибьютить. Теперь мне уже нужно знать Rust, чтобы в экосистему Node.js что-то законтрибьютить.
Зачем? Открываешь консоль, пишешь Cloud Code, добавь вот это вот сюда, а потом смотришь на результат.
Да, вот наши уважаемые слушатели, вот так Андрей в чатик ведущих периодически приходит.
Но на самом деле, я вот как раз про это-то и подумал, что в какой-то степени снимает боль. Да, ты можешь не знать Rust, ты можешь попросить нейронку написать тебе этот кусочек кода, и ты можешь попросить ее объяснить каждую строчку, что здесь происходит. Ну, вот нужно выбирать. Вот, ну, смотри, GitLab сократил время сборки с 2,5 минут до 40 секунд.
Угу.
Готов ты собираться за 40 секунд, а не за 2,5 минуты, но при этом знать, что у тебя под капотом Rust.
Ну, конечно, готов. Но здесь, типа, это же экономия колоссальнейшая.
Да, да. Так мы тоже переехали на RSBuild и тоже радуемся. Но иногда у нас течет память. Иногда у нас что-то там зависает. Да, до сих пор неприятно. Апдейты приходят каждую неделю. Но насколько ускоряется цикл, да, приходится. Вот смотри, вот эскалидрол с 22 секунд до 1,4 секунды.
Ну, я в целом же не то чтобы бубню, ну, немножко бубню, конечно, но здесь, если раньше у меня был выбор всегда выбрать какую-то альтернативу на JS, и я в своей экосистеме вполне себе жил со знанием веб-технологий, мне этого вполне себе хватало. Я скорее делаю для себя вывод, что, ну, синтаксис Rust просто стоит освоить, чтобы уметь это все читать хотя бы. Писать я вряд ли, конечно, буду. Да я вообще сейчас менеджер, простите, куда мне код писать-то? Вот, но... Да, читать уже не помешает, потому что все больше новостей, которые мы вам приносим про веб, они все чаще связаны с Rust'ом, ну, иногда с Go, но все чаще все-таки с Rust'ом, и почитать, что там, где, что, как, кто выкатил, иногда же просто интересно в исходном коде поковыряться. Если раньше я в инструментах садился спокойно там за вечерочек, что-то почитал, интересное себе нашел, то сейчас я открываю репозиторий и такой, какая-то неведомая... что-то. Не могу это никак понять. В общем, синтаксис... Я вот себе записал в тудушку, пока мы с тобой разговаривали, сесть и разобраться в синтаксисе Rust.
Ну, слушай, у нас как раз ребята начали контрибьютить, когда мы заехали на RSBuild, потому что... Подожди, или это RSPack? RSPack же, да, он называется? Да, на RSPack заехали, и получилось, что где-то есть проблемки, надо разбираться. Тут же тоже можно, конечно, понудеть, да, нам JavaScript приятнее и знакомый, но делать-то нечего. Вот те задачи, с которыми работают бандлеры, под них JavaScript не писался. Ему сложно работать с AST. У нас там очень много памяти уходит, и поэтому эти инструменты сделаны на другом языке, потому что, ну вот, просто уперлись в предел. Были эти, конечно, споры, да, уперлись или не уперлись, может быть, стоит их писать эффективнее, но фактически нет, потому что, ну, язык другой. И этот язык, ну, в данном случае Rust, он эффективнее работает вот в этих задачах. Поэтому нужно уже принять, что наши инструменты будут продолжать переезжать на Rust. Да, для маленьких проектиков вы можете все еще жить на JS, но чем больше ваш проект, чем больше в нем файлов, мы начинаем упираться в то, что у нас билд идет несколько минут, а это уже страшно.
Угу.
А знаешь, что еще я заметил в этом анонсе? Они спрятали вот где-то в серединке то, чего я очень долго ждал от Vite, то, за что я их не люблю, и они это собрались чинить. Они говорят, что, смотрите, в dev-режиме мы работали с ESM, но все-таки мы столкнулись с ограничениями этого подхода, особенно в корпоративных средах. И мы будем решать эту проблему. У нас будет полнофункциональный режим для сборки, то есть будет собираться бандл.
Угу.
Они собрались убрать вот этот вот... Ну, может быть, у них будет два режима, здесь не написано, но фактически ты сможешь в dev-режиме работать с бандлом. Вот с самого начала, как вид появился, я подозревал, что здесь что-то не так. Я за это относился с подозрением к виду, потому что мне не нравится, что у меня dev-режим — это одно, а prod-режим — это совершенно другое. То есть даже не чуть-чуть отличия, знаете, там, где мы немножко там source-мапы подложили, не подложили, а в принципе разные режимы работы. И у меня бывали случаи, когда у меня что-то прекрасно работает в dev-режиме, а в проде падает. Ну, потому что там оно стало идти на бандл и не собралось. В общем, все, ребята сказали, мы сами понимаем, что это плохо, и дальше у нас будет нормальный режим. Возможно, они, опять же, поняли, что теперь-то им скорости хватает, и они смогут вот ту самую знаменитую отзывчивость Vite обеспечить и в случае сборки бандла.
Угу.
Ну, у них есть здесь roadmap для перехода на VIP, что сейчас у них как бы... Сначала у них этот rolldown Vite будет вот доступен, как они предложили. То есть, если вы хотите, вы можете его поставить и посмотреть, как они у вас работают. А потом они уже будут постепенно завозить внутрь основной кодовой базы Vite, и в какой-то момент... он станет стандартным для Vite. Поэтому готовьтесь уже сейчас. И опять же, вот обязательно посмотрите на этот сайтик OXC, потому что у них выходят там всякие разные инструменты. Буквально на днях у них стабилизировался OXLint. Это замена ESLint фактически, которая, как они говорят, в 50-100 раз быстрее, чем обычный ESLint. Они говорят, что все прекрасно работает, он умеет все проверять, есть готовые инструменты для миграции. Где-то, если вам что-то не хватает, вы можете прям в цепочку соединить, что сначала OxLint сработает, потом ESLint на ваших специфичных правилах сработает, которых вам не хватает. Ну, потому что кто-то же мог у себя в проекте что-то написать. Поэтому в основном здесь все работает, и тоже надо пользоваться. Мне прям стало интересно, не могу ли я затащить это к себе. И опять же, они говорят, что они посмотрели вот на эту плоскую конфигурацию ESLint и повторили ее у себя. Поэтому должно быть не очень больно переезжать.
Вот, кстати, я хочу попробовать, потому что когда я слышал про OxLint, я все-таки вспомнил, что я про него слышал, я его видел в зачаточном состоянии, где тебе нужно было как-то его хитро собрать, чуть ли не бинарь попытаться запустить. У меня, короче, не получилось. Там типа расписано было скорость, X500, вот это вот все. Я такой, хочу попробовать, дайте попробовать. Оно не заводится. Ты пытаешься изо всех сил, а там, ну, прям вот супер-супер ранняя девелоперская была сборочка. Вот. И раз они уже это анонсируют, и я вижу, что оно просто через NPX запускается, вот надо попробовать, потому что линтеры как раз-таки меня напрягают периодически своей скоростью. Ну, например, допустим, вы все еще живете в мире, где у вас есть прикоммит-хуки, и вы на прикоммит-хук линтите все то, что вы наделали. Так вот, если вы делаете коммит, и у вас виснет на 10 секунд, это очень неприятно. Это такое ощущение, а что у меня сломалось? И вот тут очень хочется скорости. На больших проектах, к сожалению, тут ESLint действительно подтормаживает. Хочу попробовать. Интересно выглядит, но тут, да, надо глянуть, действительно ли он полностью совместим со всеми опциями. Потому что тоже ESLint же сейчас бежит вперед, новые опции внедряются только так. Он уже там умеет и CSS линтить, и HTML линтить, и все что угодно линтить. Вот как они здесь будут совместимы по своим правилам, вот это вопрос, потому что так быстро взять и все перенести не всегда получается.
А вот у них здесь в примерах как раз тоже интересно. Они говорят, что да, вот некоторые компании, такие как Shopify, например, где-то внутри внедрили для консоли. Там, понятно, баны, Preact, они уж впереди планеты всей, у них это уже внутри все на этом работает. А вот Airbnb, он использовал только два правила. Это no barrel file, то есть вот эти наши бочковые файлы, где у нас много импортов, чтобы их не было. И no cycle для импортов. Тоже они проверяют, чтобы не было циклических импортов, потому что это все сильно замедляется. И вот на их кодовой базе, там что-то 126 тысяч файлов, даже больше, у них ESLint, ну, не получается. Слишком медленно все получается, поэтому они вот только для этих двух правил уже используют OxLint. Остальное, наверное, у них все еще на ESLint. То есть можно вот так точечно внедрять там, где уже лучше. Так, ну, опять же, все эти нововведения, они, конечно, всегда нас пугают, и нам нужно думать о том, как это все сделать безопасно.
Chrome хочет поэкспериментировать с маскированным доменным листом. Сейчас постараюсь объяснить. Мы уже обсуждали какую-то такую интенцию. Как это? Что-то я на русский не могу нормально. Намерение Chrome. У них есть прокси, которые позволяют вам прятать айпишник. Вот. Это не только у них есть, опять же, и у Safari такой режим есть, и Firefox про это тоже активно рассказывает. Ну, то есть все браузеры так или иначе придумывают решение, как защищать, как чтобы вас по айпишнику-то не вычислили. Вот. Старый мем становится вполне себе реальностью, учитывая, что реально по вашему айпишнику можно привязать вас к спаму, к чему-нибудь. Ну, фингерпринтинг тот же самый. Если хоть как-то можно получить ваш айпишник, то все. Вы, скорее всего, уже привязаны к чему-то, какой-то информации внутри больших данных, и будете получать этот самый спам постоянно. Так вот, есть инкогнито-режим в браузерах достаточно давно. И его многие браузеры по-разному пытаются улучшать. Опять же, там у Safari есть достаточно жесткие методы защиты. Они там чуть ли не выключают целые сайты, домены и так далее. Chrome в этом месте пытается сделать что-то похожее. Я все-таки, наверное, скажу, что это похоже на поведение Safari. Просто мы не знаем, что у Safari под капотом. Они про это не рассказывают и не расскажут. Это как будто бы, ну, и должно быть немножко секретно. А здесь они эту историю вполне себе оформили в в 3C тег спецификацию, пропозал, вот, есть черновичочек. Как это будет работать? Почему, собственно, я про это решил рассказать? Потому что у вас могут внезапно прилететь репорты, что у вас что-то сломалось. И вот в этот момент вы можете вспомнить, что в подкасте OpenStandards рассказывали, там в инкогнито режиме реально может что-то сломаться. По факту они завели список, вот просто в тупую, список доменов, который никому сейчас не дадут редактировать. Типа, это наш список, мы им владеем, и вот пока у нас идет этот эксперимент, мы с ним работаем. Этот список доступен на GitHub, если что, у Google Chrome в репозитории. Репозиторий называется IP Protection. Ссылочку, естественно, если что, найдете. Там огромное количество доменов, и к ним написано правило. Кстати, забавно, что еще рядом с этими доменами они нашли владельцев доменов. Ну, там, где смогли найти. Вот. Это я про это чуть попозже скажу. И дальше правила есть три. Есть правило, этот сайт, на него не должно никаким образом распространяться проксирование айпишника. Есть правило, какие-то урлы с этого домена на них распространяются. И либо целиком весь домен заблокирован. Ну, что значит заблокирован? Это не значит, что у вас работать не будет. Это значит, что для этих сайтов у вас весь трафик по факту клиентский. Он идет через гугловые прокси. Вот. Может пойти в абсолютно любую страну. Вот. И, кстати, это забавная история, что им приносили фидбэк, что это вообще-то может сломать фичи. Ну, типа, у вас, не знаю, к геолокации что-то привязано. Эту геолокацию вы получаете через IP-адрес. Ну, потому что, почему нет, мы так издревле делаем. Как бы это еще со времен очень-очень старого веба вполне себе рабочие библиотеки есть. Вот, и там даже не знаю, для того, чтобы в современном мире людей ограничивать, в том числе какие-то по закону, да, какие-то фичи, иногда приходится трекать IP-шники. И получается, что здесь они пропускают это через прокси, который может идти через другую страну. И тогда это все перестает работать. Они это осознают. Поэтому это все intent to experiment. Они это будут аккуратненько пробовать. И вот я пошел поискать как раз по доменам. Всякое интересное. Естественно, рабочие домены там посмотрел, еще каких-то компаний, которые крупные. Поискал по Гуглу. Как ты думаешь, Андрей, Google что-нибудь у себя блочит?
Нет.
Правильно. Естественно, нет. Ничего не нашел. Ну, точнее как, я там нашел какие-то сайтики, которые внутри Google содержат по названию, но это не гугловые домены. Это кто-то рядышком завел какие-то специальные дополнительные. Но Google у себя везде пометил, что это нигде ничего проксироваться не будет. Я, с другой стороны, подумал, ну, а какая разница? Они же все равно через эти прокси смогут это все достать при желании. А потом почитал спеку по прокси. И здесь все-таки, ну, по крайней мере, заявлено, что эти прокси должны работать секьюрно. Это причем в спеке будет потом прописано для всех. То есть Google не имеет права, точнее, не должен иметь возможность определять, через какие ориджины ходит пользователь. В целом ни один прокси, который используется, тоже не должен иметь возможность хранить вот именно эти ориджины и айпишники. То есть он работает исключительно как обработал, передал и забыл. Вот. Так, по крайней мере, написано. Что для нас это значит, как для пользователей? Если так написано, то если вдруг обнаружится, что что-то не так, ну, типа, все большие компании проходят всякие аудиты. Ну, в любом случае, там, не знаю, государство может прийти и сказать: ребятушки, мы тут хотим у вас аудит провести, а насколько вы соответствуете тому, что вы говорите публично. Вот. И если вдруг что найдут, тогда, ну, пиар-риски для бигтеха иногда выражаются в миллиардных потерях там где-нибудь на акциях и так далее. Короче, если такое публично заявлено, этому, ну, все-таки, наверное, можно верить. Хотя, опять же, я не знаю, как проверить сам. Вот. А, тем не менее, для чего это все рассказываю? Поищите, как минимум, в этом списке те домены, которые вы используете. Ну, может, вы найдете, в принципе, ваш домен, вы там разрабатываете какое-то приложение, которое встраивается куда-то, таких много. Но, как минимум, поищите, что вы используете, там, какие-то скрипты, потому что в инкогнито режиме они могут начать работать совсем по-другому, у вас аналитика разойдется, и теперь это будет нормально.
Но у них здесь есть же список критериев, по которым они составляли тот самый список доменов. И у них важно, что он там встроен третьей стороной, и служит для следующих бизнес-целей: показ рекламы, таргетинг рекламы, измерение эффективности рекламы, сбор пользовательских данных для рекламы. Вот только в этом случае они там сотрудничали с disconnect.me, те им дали список как раз таких типа вредоносных всяких доменов, и они на основе этого списка собирают вот этот свой лист, но ты можешь как владелец домена написать, подать апелляцию, чтобы тебя оттуда убрали.
Да, но гугловых доменов-то что-то в этом списке, ну, как-то не оказалось. Точнее, он оказался, но не под санкциями.
Они подали апелляцию.
И очень быстро ее обработали, сходили в соседний кабинет. Ну да, тут нужно понимать, что такая опишка интересная, которая может в том числе вообще-то на бизнес повлиять. И честно ли это? Ну, не знаю. Но, опять же, радует, что это все-таки должен... Они это делают в рамках процесса стандартизации. И если это действительно пройдет какой-то стандарт, то вокруг этого могут появиться те самые верификации. Короче, центры верификации, сертификации и все такое. И можно же договориться, какие домены там для всех считаются едино, давайте блочить или нет. Хотя, опять же, сомневаюсь, что браузеры это полностью договорятся. Но, тем не менее, как разработчики, обязательно проверьте домены, которые используете, просто чтобы знать, какие-то аномалии там увидите в метрике, что-то там пошло не так. Может быть, это связано с тем самым экспериментом. Ну и напоследок у нас интересненькое. Тут вроде бы как это, PHP засунули в Node.js. Теперь снова нужно осваивать PHP, получается.
Одна из страннейших новостей. Можно там посмотреть, что это не 1 апреля. Ну да, Матео Калина сказал, а у нас есть новый пакет в Platformatic /PHP Node. Что? PHP в Node.js? Да, да, они это сделали. Они сделали пакет для того, чтобы удобно запускать PHP из Node.js. Как это работает? Конечно же, у нас тут снова появляется наш любимый новый язык Rust. Куда от него денешься? Ладно, еще иногда у нас бывает Go, но Rust самый главный, да? Но опять же, когда мы говорим о Node.js, мы говорим о том, что внутри Node.js можно запускать разные интересные бинарники. И эти бинарники, они должны быть написаны на чем-то системном. Это там C++ или Rust. И вот как раз они сделали такую прослоечку, которая позволяет комфортно сделать в красивом API, что у вас приходит какой-то запрос, вы понимаете, о, вот этот вот адрес я перенаправлю на PHP. Отправляете дальше вглубь request, где-то там у вас запущен PHP, получаете асинхронно попозже ответ и рисуете пользователю. Ну, как мы обычно и работаем в Node.js. То есть у нас есть вся наша любимая асинхронность, которой нет в PHP, если я не ошибаюсь. Может быть, там уже и завезли что-то за эти годы. Не видел я PHP уже много лет. Ну, а вообще там они как работают? У них там запускается многопоточность. На каждый твой запрос можно создать новый поток в PHP. Поэтому, опять же, они говорят, смотрите, мы тут получаем возможность запускать много потоков на PHP, но Node.js нам рекламировали как? Что это система, которой не нужно много потоков, что мы можем обрабатывать много запросов пользователей, там десятки тысяч запросов в одном потоке. В этом сила Node.js. Если у вас рядом начнут порождаться десятки тысяч PHP потоков, что же это получится? Поэтому использовать это, наверное, стоит с осторожностью. И ребята говорят в конце, что мы очень ждем, когда кто-то где-то это использует в реальном проекте, а не в качестве эксперимента, и мы узнаем, для чего же вы это использовали. Потому что у меня вот просто мозг взрывается, а зачем мне было бы это нужно? Да, они говорят, смотрите, вот здесь можно Next и WordPress соединить. Вот вам пример. Вы берете адрес, прям целиком ваш URL, и закидываете в PHP, потом получаете результат строкой, и вы даете на клиента. Но зачем мне здесь тогда надо это? Почему я не могу это сделать просто на Nginx? Перенаправить вот эти адреса в PHP? Ну да, да, возможно, есть какой-то хитрый кейс, когда мы хотим что-то еще доклеить к тому ответу, но ведь придется разобрать прям целиком весь HTML.
Ну да, но я вот как бы все-таки вижу какие-то кейсы. Мы просто тут как раз до записи подкаста пытались обсудить, а зачем оно. И я все это время думал все-таки, чтобы как-то ответить. Во-первых, ну, у нас есть тренд на то, чтобы запускать все, что угодно в браузере. Если эта штука запускается в Node.js, это все еще не браузер, но помним, что Node.js уже можно запустить в браузере. То есть, если вот так вот извратиться, то в целом ты можешь писать офлайн first какие-то, там, не знаю, тренажеры, обучаторы и так далее, где ты работаешь с PHP без сервера.
Ну, зачем тебе здесь Node.js? Запусти тогда PHP, это будет так же дорого, как и запустить ноду плюс PHP.
А второй кейс, который я подумал, это банально Legacy, которое нужно быстро подключить. Ну, иногда такое не часто, но я видел такие проекты, когда, ребятушки, у нас есть там, не знаю, библиотека, написанная давным-давно, работает замечательно, тестирована великолепно, мы точно знаем, что она есть, но у нас вот теперь проект на Node.js, и их нужно как-то между собой поженить. Правильный способ взять, конечно, начать переписывать кодовую базу, но в процессе ты столкнешься с тем, что внезапно разные языки программирования с разными парадигмами несовместимы. Ну, то есть, будете просить нейронку переписывать, все-таки перепроверяйте за ней, потому что не все можно воспроизвести. Просто, опять же, из ограничений языка. PHP, наверное, на JavaScript все-таки чуть более совместим, потому что оба языка скриптовые. Ну, в смысле, они работают по похожему принципу. Там нет компиляции такой прям явной, как вы это делаете, не знаю, в какой-нибудь Java для виртуальной машины или для, не знаю, C++, чтобы это прям бинарник получить. Но, тем не менее, у вас есть различия в языках. И, ну, просто вот эта вот миграция, она может идти долго. Автоматически пока что мы вот это все переписывать не умеем. Поэтому проект, стартап, там, не знаю, запустить надо завтра. Есть бесплатные Node.js сервера. Быстренько подключили этот пакет. Вот где-то оно там... Ну да, ты правильно говоришь, оно будет странно работать. Надо посмотреть на перформанс. Главное, не нагоните слишком много трафика, а то все бахнется. Вот. Но я вполне себе понимаю такие кейсы.
Ну, ты же понимаешь, что здесь нужно не просто ноду. У тебя где-то рядом должен PHP крутиться. И не на каждом сервере, где настроен Node.js, у тебя все это заработает. Потому что по описанию они не запаковывали внутрь PHP. Они дают возможность интегрироваться с запущенным рядом PHP.
Угу.
Ты то же самое можешь сотворить на сокетах. Если тебе не хочется подниматься до сети, они говорят, да, у нас исчезают сетевые запросы. Окей, да. Вот это единственный плюс, что у тебя оно напрямую общается внутри. Но вот на сокетах было, кажется, то же самое. И опять же, я делал похожие проекты. У меня была половина на одном, половина на другом. Все разруливалось на уровне Jinx. Здесь я скорее вижу, что они что-то сделали, а теперь пытаются это продать. Но как продать это, они до конца сами не понимают, поэтому ждут каких-нибудь кейсов, когда людям это помогло. Потому что, да, очень много можно сделать на Node.js, если рядом собрать бинарничек, и у тебя появляется доступ, ну, ко всему в системе. А вот что ты сделаешь так? Это хороший вопрос.
Ну, да, я все-таки, наверное, с тобой соглашусь. Я, конечно, попытался придумать кейсы, но действительно можно по-разному делать. И непонятно. А слушай, а может быть причина? Это просто прикольно. Ну, типа, они же реально сделали прикольную штуку.
Это напоминает, знаешь, вот когда люди все засовывают в WebAssembly. А мы засунули туда там C-Sharp. Да, он там весит мегабайты, но работает. А мы там Doom запустили. А реальных кейсов здесь нет. Вот здесь то же самое. То есть прикольно, да, прикольно. Интересно посмотреть. Важно понимать, как это работает. Здесь я вообще не спорю, важно понимать. Потому что все-таки иногда что-то решается. Я тоже решал некоторые задачи в Node за счет того, что мы собирали бинарник на сях, который решал нашу задачу. Вот даже, собственно, ты сегодня упоминал тот кейс, когда нужно по IP-шнику геолокацию предположить, чтобы сказать, какой, наверное, язык у пользователя. Когда уже все, сдались, да, никаких ни кук, ничего нет, мы же должны ему на каком-то языке ответить. Вот последний у нас остается попробовать по IP-шнику. И быстрее было сделать это на такой маленькой баске. Рядом у нас там бежит какой-то код на C, который читает файлики, закидывает в ноду и говорит Node, вот, наверное, это вот. Да, такое решается. Ну, в общем, как-то оно прикольно. Это очень классно рассказать на конференции. Но, опять же, наверное, если наши слушатели там, не знаю, напишут нам комментарий, где они могли бы это использовать. И еще лучше, если они это использовали, мне прям будет очень интересно.
С вами был 479-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
и мифический фуллстек Андрей Мелехов.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.